15. На следующий день Тревор Стекхаус пришел в кабинет миссис Сигсби. Она сидела над раскрытой папкой, читая и делая какие-то пометки. Не отрываясь от чтения, дама молча подняла вверх указательный палец. Стекхаус подошел к окну, выходившему на восточное крыло так называемого общежития. Можно подумать, что у них тут настоящий кампус. «В глухом лесу на севере штата Мэн. Ага». Он увидел, что возле торговых автоматов, которые недавно укомплектовали новыми закусками, пасутся двое-трое детей. Алкоголя и сигарет в той комнате отдыха не было аж с 2005 года. Восточное крыло частенько оставалось полупустым или вовсе простаивало без жильцов. А если жильцы и были, они вполне могли покупать себе спиртное и табак в автоматах западной комнаты отдыха. Кто-то пробовал и больше не пил, но многие, главным образом те, кого внезапные жизненные перемены вогнали в жестокую депрессию, быстро привыкали. Впоследствии они становились самыми беспроблемными подопечными института, так как ради жетонов были готовы на что угодно. Карл Маркс называл опиумом для народа религию, однако Стекхаус имел на этот счет свое мнение. Лаки Стрек и Бунс Фарм, излюбленный напиток местных леди, тоже отлично работают.
«Так, все», — сказала миссис Сигсби, закрывая папку. «Теперь я готова побеседовать, Тревор».
«Опаловая команда везет 4 новеньких», — сказал Стекхаус. Он стоял, широко расставив ноги и сцепив руки за головой, как капитан на палубе своего корабля, подумала миссис Сигсби. На нем был фирменный коричневый костюм. Ужасный выбор для середины лета. Но Стекхаус, по всей видимости, считал эти костюмы неотъемлемой частью своего имиджа. «Столько подопечных у нас не было с 2008 года».
Он, наконец, отвернулся от окна. Все равно смотреть было не на что. Иногда, а вернее часто, дети начинали его бесить. Учителя в этом смысле достойны восхищения. Годами имеют дело с малолетними уродами, лишенные возможности даже отвесить шлепок или ударить током смутьяна вроде Николаса Уилхолма, ныне, к счастью, нас покинувшего. Миссис Сигсби сказала.
«Были времена... еще до нас с вами, когда здесь собиралось больше 100 детей. Имелся даже список очередности».
«Да-да, список очередности — это прекрасно. А меня вы зачем позвали? Опаловая группа сейчас на выезде. Один случай требует особого внимания, я сегодня и сам туда вылетаю. Ребенок находится на охраняемой территории».
«В реабилитационном центре, вы хотите сказать?»
«Верно».
Высокофункциональные ТЛК обычно неплохо социализировались, а вот у ТЛП, наоборот, были проблемы с общением. Они часто становились алкоголиками или наркоманами, чтобы хоть как-то заглушить поток непрерывно поступающей информации, полагал Стекхаус.
«Однако дело того стоит. Она, конечно, не Диксон, у того способности просто феноменальные, но близкая. Говорите, что вас беспокоит, и дайте мне вернуться к работе».
«Не то чтобы беспокоит. Просто хочу обратить ваше внимание на одну вещь. Только не стойте над душой, ради бога, вы меня нервируете. Возьмите стул».
Пока Стекхаус подтаскивал к себе стул, миссис Сигсби нашла на рабочем столе компьютера видеофайл и включила его. То была трансляция с видеокамеры над торговыми автоматами. Мутная картинка дрожала и примерно каждые 10 секунд прерывалась помехами. Во время очередного перерыва миссис Сигсби нажала паузу.
«Во-первых», — противным менторским тоном заговорила она, — «обратите внимание на качество изображения. Это совершенно неприемлемо. А ведь такую же отвратительную картинку выдает по меньшей мере половина наших камер. В замшелом ночном магазине Бенда камеры и то лучше».
Она имела в виду соседний поселок Деннисон-Ривербенд и была, конечно, права.
«Я передам, куда следует, но мы оба прекрасно знаем, какая здесь инфраструктура. Говно, а не инфраструктура. Капитальный ремонт проводился лет 40 назад, когда в стране были совсем другие порядки. Тогда жилось проще, прям скажем. Между прочим, у нас всего два айтишника, один из которых сейчас в отпуске. Все компьютерное оборудование давно устарело, да и генераторы тоже. И вы в курсе.
Миссис Сиксби была в курсе. Проблема заключалась не в слабом финансировании, а в невозможности набирать персонал со стороны. По сути, этакая уловка 22. Институт — секретная организация, существующая в век социальных сетей и хакеров. Если наружу просочится хоть шепоток о том, что здесь происходит, это будет конец. Не только их жизненно важной деятельности, но и всему персоналу. Поэтому нанимать работников трудно, пополнять запасы расходных материалов и продуктов питания очень трудно, а производить ремонтные работы почти невозможно.
«Помехи идут от кухонного оборудования», — сказал Тревор. «Миксеры, измельчители отходов, микроволновки. Я попробую что-нибудь сделать».
«Может, заодно и объективами камер займетесь? Тут высокие технологии не нужны. Это называется протирка пыли. Уборщики же у нас есть?»
Стекхаус взглянул на часы.
«Ну ладно, Тревор, намек я поняла».
Миссис Сиксби снова включила трансляцию. В кадре появилась Морин Алварсон с ведром воды. С ней шли двое — Люк Эллис и Авери Диксон, феноменальный ТЛП, который теперь ночевал у Эллиса. Качество картинки было так себе, но звук хороший.
«Здесь можно поговорить», — сказала Морин. «Микрофон есть, но он давно сломан. Вы, главное, улыбайтесь почаще, как будто выпрашиваете у меня жетончики. Ну, что случилось? Только быстро».
Воцарилась тишина. Маленький мальчик почесал предплечье, ущипнул себя за ноздри и посмотрел на Люка. «Значит, Диксон тут за компанию. Разговор затеял Эллис. Стекхауса это не удивило. Он же умник. Шахматист».
«Ну, мы насчет случившегося в столовой хотели спросить. Про Гарри и близняшек. Мы волнуемся».
Морин вздохнула и поставила ведро.
«Да, я слышала. Ужас, конечно. Но у ребят все хорошо, насколько я знаю».
«Правда?
У всех троих?»
Морин молчала. Авери смотрел на нее с тревогой, то и дело почесывался и щипал свой нос, и в целом выглядел так, словно вот-вот описывается. Наконец она произнесла.
«Ну, может, в данный момент и не очень хорошо. Я слышала, как доктор Эванс сказал, что они лежат в медсанчасти на дальней половине. Врачи там опытные». «А что еще тут есть, кроме тихо?»
Она подняла руку и оглянулась. Картинка дернулась, но звук по-прежнему был чистый.
«Никаких вопросов про дальнюю половину. Мне запрещено про нее рассказывать. Можно только говорить, что там хорошо. Лучше, чем на ближней половине. И что вы проведете там пару-тройку недель, а потом вернетесь домой».
Когда картинка прояснилась, Стекхаус и Сиксби увидели, что Морин крепко обнимает обоих ребят.
«Нет, вы только посмотрите», — восхищенно произнес Стекхаус. «Ну прямо мамаша Кураж. Молодец какая».
«Мамаша Кураж и ее дети». Пьеса Бертольда Брехта, написанная в 1938-1939 годах. История предприимчивой маркетантки, которая сопровождает войска и теряет на бесконечной войне сыновей и дочь.
Миссис Сиксби шикнула. Люк спросил Морин, точно ли Гарри и близняшки живы.
«Они ведь были, ну, как мертвые». «Да, все дети так говорят», — закивал Авери и с силой дернул себя за нос. «У Гарри был припадок, а потом он перестал дышать. У Греты голову скособочило».
Морин не спешила оправдываться. Стекхаус прямо видел, как она тщательно выбирает слова.
«А из нее, между прочим, вышел бы неплохой агент разведки. Там, где разведка действительно нужна».
Мальчики терпеливо ждали. Наконец она заговорила.
«Меня, конечно, там не было, и выглядело это наверняка страшно, я вам верю. Но страха глаза велики, вы же знаете».
Морин снова умолкла. Авери еще разок ущипнул свой нос для успокоения нервов, и она продолжила.
«Если с парнем, этим Кроссом, действительно случился припадок, то ему уже дают нужные лекарства. А насчет Греты... Я проходила мимо комнаты отдыха для персонала и подслушала доктора Эванса. Так вот, у нее растяжение шеи. Придется носить специальный воротник. Сестра, видимо, с ней, ну, для моральной поддержки.
«Хорошо», — с явным облегчением ответил Люк. «Если вы так уверены...»
«Конечно, уверена. Больше я тебе ничего не скажу, Люк. Здесь многие врут, да я не из таких. Меня учили не врать людям, а тем более детям. Я правда считаю, что с вашими друзьями все хорошо. Но почему вы спрашиваете? Просто за друзей переживаете или задумали чего?»
Люк посмотрел на Авери, тот изо всех сил дернул себя за нос и кивнул. Стекхаус закатил глаза.
«Господи, если тебе так надо поковыряться в носу, ну поковыряйся уже!»
Миссис Сиксби нажала на паузу.
«Ребенок так успокаивается, это нормально. Лучше пусть нос дергает, чем хватает себя за промежность. Таких я тоже немало повидала на своем веку, и мальчиков, и девочек. Слушайте внимательно, сейчас будет самое интересное.
Если я вам кое-что шепну, вы ведь никому не расскажете?» — спросил Люк.
Несколько секунд Морин обдумывала его слова, пока Авери сосредоточенно терзал свой несчастный шнобель, затем кивнула. Люк заговорил тише, миссис Сиксби прибавила громкость.
«Кое-кто из детей поговаривает о том, чтобы устроить голодовку. Ничего не есть, пока нам не докажут, что с Гарри и близняшками все хорошо».
Морин тоже понизила голос.
«А кто?» «Я точно не знаю», — ответил Люк. «Кто-то из новеньких».
«Ты им скажи, что это плохая идея. Ты ведь умный мальчик, Люк, очень умный. И наверняка знаешь, что такое меры пресечения. Потом объяснишь Авери».
Она пристально поглядела на мальчишку, который выкрутился из ее объятий и с опаской прикрыл нос рукой, словно боялся, что сейчас она сама его схватит и оторвет.
«Все, мне пора. Не хочу, чтобы вы попали в беду, и сама на рожон не лезу. Если вас спросят, о чем мы тут болтали, выпрашивали у вас задание, чтобы получить жетончики», — сказал Авери. «Мы поняли».
«Ну вот и славно»,
— она покосилась на камеру, потом вновь перевела взгляд на мальчиков.
«Скоро вы вернетесь домой, а до тех пор не делайте глупостей, не раскачивайте лодку».
Она схватила тряпку для пыли, быстро протерла лоток торгового автомата с алкоголем, взяла ведро и ушла. Люк и Авери немного постояли в коридоре и тоже двинулись дальше. Миссис Сиксби закрыла видео.
«Голодовка, стало быть», — Стекхаус улыбнулся. «Что-то новенькое».
«Да»,
— кивнула миссис Сиксби.
«Одна мысль о голодовке наполняет меня ужасом».
Его улыбка превратилась в широкую ухмылку. Стекхаус понимал, что Сигерс это наверняка не нравится, но ничего не мог с собой поделать. К его удивлению, она тоже засмеялась. Он вообще когда-нибудь слышал ее смех? Пожалуй, нет.
«Согласна. Это и впрямь забавно. Из детей получатся худшие в мире забастовщики. Они же едят все, что не приколочено. Однако вы правы, такого прежде не случалось. Как думаете, кому из новеньких пришла в голову такая блестящая идея?»
«Ой, да бросьте! Да никому. Умник у нас один, остальные вообще не знают, что такое голодовка. И он провел здесь почти месяц».
«Согласна», — кивнула Сиггерс. «Я тоже хочу, чтобы его поскорее перевели на дальнюю половину. Уилхолм всем надоел, но он хотя бы бунтовал в открытую. А Элис? Тихушник. Терпеть не могу тихушников».
«Долго он еще здесь пробудет?»
«До воскресенья или понедельника, если Хеллос и Джеймс дадут добро». «А они дадут. Хендрик свои эксперименты над ним закончил».
«Отлично. Так что, вы примете какие-нибудь меры касательно этой голодовки или плюнете?» «Я бы плюнул. Они сами быстро забросят идею, если вообще решат что-то предпринять».
«Я лучше приму меры. Как вы сказали, у нас сейчас много подопечных, и не глупо будет хотя бы раз обратиться к ним публично».
«Тогда Элис, вероятно, поймет, что Алварсон стукачка.
Да какое там вероятно? Учитывая его IQ, обязательно поймет.
Неважно. Скоро его переведут, а следом и его дружка с нервным тиком. Да, насчет камер наблюдения.
Сегодня же черкну Энди Феллоузу записку. Как только вернусь, мы этим займемся.
Стекхаус наклонился вперед, сцепив руки, и пристально посмотрел карими глазами в ее серые, как сталь.
«А вы пока расслабьтесь, не то язву заработаете. Хотя бы раз в день напоминайте себе, что имеете дело с детьми, а не с матерыми преступниками».
Миссис Сигсби не ответила. Она, конечно, знала, что он прав. Даже Люк Эллис всего лишь ребенок, хотя и умный. И после дальней половины он останется ребенком, а вот умным уже никогда не будет.